Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. Это программа «Особое мнение». В гостях у нас сегодня диакон Андрей Кураев. Андрей Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Два дня уже идет горячее обсуждение ситуации с Рамзаном Кадыровым, вернее, с его сыном, который избил заключенного в СИЗО, и Рамзан Кадыров публично выступил с поддержкой. Мы не увидели ни одного официального лица, который бы призвал провести расследование, мы не увидели каких-то активных осуждений со стороны чиновников. Песков сказал, что он не хочет комментировать эту ситуацию. Как так вообще получилось? В какой момент Чечня обрела, на ваш взгляд, суверенитет от российского законодательства?
Ну, по-моему, это было с самого начала. Во-первых, когда Чечня входила в состав Российской империи, не совсем, прямо скажем, по своей воле, все-таки им разрешили сохранить шариатские суды, суды местного мусульманского духовенства. И поэтому действовали там законы Российской империи, это не очень понятно, но у них действовало свое законодательство. Надо сказать, что эта ситуация не вполне была изменена даже в советские времена. А уж тем более, соответственно, по окончании путинских чеченских войн ситуация сложилась так, что это скорее Россия платила чеченский выход Грозному для того, чтобы тот делал вид, что является частью Российской Федерации, а Путин является победителем в той войне, которую проиграл его предшественник на посту президента. То есть вот как бы вместо позорного хасавюртского мира именно Путин пришел, порядок навел, всех нехороших людей утопил в сортире. Вот, и у нас теперь единая замечательная страна. То, что действительно наличие единого права, единого некого кодекса этического и правового поведения является неким признаком этой единой страны, ну, это в достаточной степени игнорировалось. Да? И сегодня это стало вполне очевидно. Мы с вами помним, что, по сути говоря, все эти десятилетия, по сути, Москва закачивала огромные деньги из федерального бюджета, причем не только Москва, но это были обязаны делать и региональные бюджеты, закачивала огромные деньги на восстановление Чеченской Республики, а потом на ее процветание. Вот. Так что здесь вполне понятно, кто хозяин положения там.
Да, но взамен на эти деньги Чечня все-таки раньше делала вид, что живет по законам Российской Федерации. Сейчас не просто Чечня не обращает на закон Российской Федерации внимания, но и основная часть Российской Федерации делает вид, что ее это не касается. Все равны, но Чечня чуточку равнее.
Совершенно верно. Но это очень понятно. Исторически это понятно. Когда ослабевает центр, а сегодня все-таки, несомненно, такая ситуация, то каждый берет столько суверенитета, сколько желает.
Вы сказали про религиозное обоснование, но все-таки мусульманские регионы в России есть, помимо Чечни, и нельзя сказать, что там царит такое беззаконие. Это все-таки разница в каких-то религиозных традициях или что-то другое?
Ну, а поди, как бы отдели одно, это одно от другого. Да, действительно, у нас есть, ну, в Российской Федерации есть два разных ислама. Я не говорю сейчас о мазхабах, именно о богословских школах, которые есть, а просто я говорю культурологически. Да, есть поволжский ислам, татарско-башкирский. Это уникальный опыт для всей нашей планеты, опыт жизни многочисленных живых мусульманских народов в условиях многовековой несвободы. Вот такого больше нигде не было. То есть были исламские общины, которые жили, скажем, в христианских или языческих государствах. Но так, чтобы вот целые народы жили, причем именно веками, в условиях определенных ограничений их свободы со стороны христиан, это только здесь. Вот. До некоторой степени, может быть, средневековая Испания, но оттуда-то, в общем-то, их довольно быстро тоже выгнали. А вот здесь все-таки выгонять некуда было, потому что это были внутренние территории, без внешних границ особых. Да? В этих условиях произошли очень интересные мутации в самом переживании ислама этими народами и его лидерами. И, соответственно, мы в итоге получили европеизированные народы, европеизированный ислам. То есть мечта политиков Евросоюза, она до некоторой степени была реализована в Российской империи и в Советском Союзе. Европеизированный ислам, ислам без тяги к тому, чтобы диктовать окружающим свои нормы. Вот, ислам, который умеет быть политически аскетичным, сдержанным. И это и есть основа толерантности, терпимости и интеграции в сложную цивилизацию. в данном случае российско-европейскую, каковой она была, как бы это ни хотелось сегодня некоторым пропагандистам. Да, и это был уникальный опыт, и вновь говорю, многовековой, но начиная, по крайней мере, с 15 века, ну, 16-го хорошо. Вот. А Кавказ присоединил позже, кавказские мусульманские регионы, присоединены очевидной силою. Вот. Плюс к этому, в отличие от... Ну, видите ли, когда присоединялось Поволжье, там была другая политическая ситуация. Во-первых, у этих народов поволжских была своя государственность довольно устойчивая, государственная традиция. Во-вторых, мы когда-то до этого уже были в составе единого государства Орды. И поэтому переход политической власти от одной провинции Орды к другой, он был в этом смысле менее травматичен. Когда же Москва пришла на Кавказ, или Петербург, даже лучше сказать так, то он, конечно, там совсем-совсем чужой. Если говорить не о христианских регионах Кавказа, Армении, Грузии, отчасти Осетии, вот, а именно у мусульманских, то это были совсем чужие люди, с чужими традициями, в чужих мундирах. И здесь сопротивление было более жестким, но здесь была проблема в том, чтобы найти, с кем договариваться. Какие именно структуры государственной или протогосударственной власти здесь удалось застичь и с кем можно вести переговоры. Вот в частности, в Чечне, кстати говоря, удалось. Потому что с Шамилем, Шамиль твердо держал бразды правления, и поэтому все-таки удалось с ним договориться об условиях мира и интеграции в Россию. Да, не мирной, но тем не менее интеграции. А, например, если мы говорим о Западном Кавказе, о адыгах или абхазах, сегодня мы их называем, да, то тут вот как раз у них было гораздо больше раздрай между собой разных племен, кланов, и поэтому... Пока договариваешься с одним князьком, соседний начинает свое восстание. И поэтому там в некотором смысле было дольше и, может быть, даже более жестко, чем на Восточном Кавказе за полстолетия до этого. Вот. Но как бы то ни было, у Кавказа, действительно, у чеченских регионов Кавказа была своя судьба, свое самосознание и, в конце концов, понимание и чиновников из Петербурга и Москвы, что к единому стандарту приводить их, пожалуй, что и не стоит. Вот. Естественно, мнение о том, где эти границы, какие традиции им разрешат сохранять, какие нет, это зависело от того, насколько силен был центр. Каждое ослабление федерального центра, естественно, приводило к тому, что эти регионы говорили, ну, а у нас так не принято.
То есть, получается, вина федерального центра в том, что не смогли интегрировать эти регионы полностью в состав государства?
А я здесь даже говорить о вине не буду, а может, это и хорошо. Почему вина? Почему всех нужно приводить к единому стандарту?
Для того, чтобы не возникало внутренних конфликтов, например.
Ну, знаете ли, внутренние конфликты раз возникают гораздо чаще из-за стандартизации, а не из-за плюрализма.
Но вы сами сказали, что отдельные объединения национальные интегрировались в Россию, и как раз это позволило стать частью этого общего целого, тот самый европеизированный ислам.
Да, но при этом, опять же, то, что Россия стала такой большой, это отчасти и следствие того, что на всех эти стандарты не распространялись, и калмыкам разрешалось жить со степным уложением. Даже у финского великого княжества Финляндского была своя конституция, и даже у царства Польского одно время она была, то, чего не было у Великороссии или Малороссии. Вот. Так что на самом деле это не очевидно, что это недостаток государства. Федерализм – это недостаток государства. Это для России особенно это совсем не очевидно. Вот. Другое дело, что, извините, подлостью в этой ситуации, если бы просто этот... Горячий кавказский чеченский юноша избил бы своего единоверца, да, единоплеменника, но это их личные аульские разборки. А подлостью, настоящей подлостью было то, что русского парня, который свое деяние совершил далеко от границ Чечни, его передали туда, где было вполне очевидно, что ему будет, ну, мягко говоря, совсем дискомфортно отбывать то наказание, которое ему определено. Вот это подлость, да. То есть, ну, я говорю, что вот этот плюрализм, он предполагает, что у себя хотите Пожалуйста, хоть многоженство, хоть еще что это ваше. Только вот вы не имеете права христиан и русских брать в рабство и в плен.
Ну, подождите, это все-таки тогда должно быть как-то зафиксировано. Если человек живет в Чечне, но все-таки живет в Российской Федерации по российским законам, то даже если он единоверец сына Рамзана Кадырова, наверное, он имеет право на защиту закона, под которым он живет. И говорить, что было бы справедливо, если бы избивали единоверца, тоже неправильно.
Ну, вновь говорю, во-первых, у нас вообще очень мало кто находится под защитой закона при столкновении со власть имущими. Это хоть Москва, хоть Грозный, тут нет больших отличий. Но, вновь говорю, теоретически, да, можно допустить, что вот есть некое племя, в котором принято, вот, ну, не знаю, дуэли приняты, судебные поединки, еще что-то, да. И, в принципе, вновь говорю, возможно, что на определенном этапе допускается митрополия колониальная, допускает, хорошо, какое-то время вот вам это можно делать. Потом пройдет несколько поколений, может быть, вы все-таки уже походите в наши иезуитские школы и от этого отстанете. Это называется, ну, говорю, и миссионерская инкультурация, это называется и толерантность такая, просто мудрость государственного управления. Вот. Не всегда нужно всюду лезть с одним и тем же стандартом. Вот. Но, вновь говорю, у всего этого были свои ограничения, и они были вполне очевидны. Это то, что, ну, грубо говоря, солдат, военнослужащий, который несет свою службу на базе США где-то на островах Океании, не является лицом экстерриториальным. И если он там спьяну набезобразит, он не подлежит местному суду. Вот это вот тоже норма нормальной колониальной политики. То есть, вновь я скажу, со своими можно закрыть глаза, как вы там разбираетесь, да, главное, чтобы налоги вовремя платили и набегов, чтобы не было на нашей станице, да, а между собой, ну, как у вас принято, так до поры до времени разбирайтесь, да, пока не поймете, что это, общество не очень гуманно и не очень хорошо. Но это уже вопрос культурного просвещения, а не административного.
А есть ощущение, вот вы говорили про толерантность, есть ощущение, что с момента начала войны эта толерантность ушла куда-то, резко снизился ее уровень, зато вырос уровень ксенофобии, вырос уровень религиозной нетерпимости и, в принципе, этого разделения на свой-чужой. Я говорю сейчас не только про Чечню, я говорю, в принципе, про Россию, где все чаще поднимаются вопросы просто на каком-то общественном уровне про мигрантов, про людей другой национальности, даже если это люди, которые родились и выросли в России, просто в каком-то из регионов, отличающихся вот по внешним признакам. Как думаете, дело в войне или все-таки корни уходят глубже?
Вот мы с вами дошли до, наконец, действительно более серьезного вопроса. Это то, что в изрядной части российской публики, скажем так, особенно православной, обычно на вот такого рода эксцессы, происходящие в Чечне, смотрят с завистью. Эх, вот жаль, что у нас так. Вот так на самом деле надо с этими богохульниками, отступниками и так далее разбираться. И вот в этом смысле текущие военные события, они, конечно же, вот поднимают со дна это вот изначальное животное начало. Животное начало, но это понятная жажда стать альфа-самцами, навязать всем свое. И, напротив, все сделать своим. Это вполне как бы в мире животных, да? Вот. А вот культура, она обычно пробует стать чем-то сверхъестественным, метафизическим. Вот. И человека приучить к тому, чтобы он оценивал себя по каким-то другим критериям. Однажды Бердяев замечательно сказал, что в полемике с Марксом, у Маркса была фраза, что революция – это локомотивы прогресса. А Бердяев на опыте русской революции сказал, что прогресс совершается в промежутках между революциями. То есть революция – это провал в варварство, изначально в дикость. Вот. А потом вот из этой лавы пьяной матросни надо как-то выбираться, и появляются новые Ростроповичи, да, через несколько поколений. Ну, ладно, Бердяев Ростроповича не знал, это я так к слову сказал. Так вот, нечто подобное происходит сегодня. Настоящая революция происходит в современной российской жизни. меняется иконостас, парадигма, да, с кого делать жизнь, герои. Это уже не какие-то там бизнесмены или деятели искусства, или и даже не актер, вот, а это вот эти зэки-фронтовики. Вот. И, соответственно, изрядная часть населения им себя с ними отождествляет, а у кого, блин, братан не сидел, а у кого от тюрьмы, от сумы не зарекайся. И вот оказывается, вот можно, да, даже с тюремным опытом стать героем. Вот. И свои стандарты эти герои, естественно, навязывают всему остальному обществу. Так что в этом смысле то, что произошло в тюремной камере в Грозном, это небольшой эпизод общего сваливания в некую бездну всей огромной страны. Потому что разрешено. Разрешено частное насилие. В течение многих столетий прогресс западной части человечества состоял в том, что была установлена норма монополии на насилие. Только государство имеет право казнить. Никакие частные лица, в том числе владельцы крепостных душ, не имеют права. Когда пресловутая Салтычиха совершила свои преступления, она же за это была судима. Она не осталась безнаказанна в той самой крепостнической царской России. Да, так вот, по сути говоря, уже с 2012 года в России начался этот тренд в сторону героизации частного насилия. Я имею в виду реакция православных людей на расправу и призывы к расправу над Пусси Райтс. Вот. А сегодня это, соответственно, стало просто уже, ну, можно сказать, общепринятым. Сколько раз увидишь врага, столько раз его и бей.
Не знаю, насколько я права, но у меня есть ощущение, что самые активные Z-блогеры, как они себя называют, военкоры, часто связаны с православием. Это люди, которые говорят про национализм, про православие, ну, в общем, самодержавие, народность, и все это таким комплексом вместе с поддержкой войны. У вас есть это ощущение?
Я не умею, я не погружен в эту стихию, в этих военкоров, блогеров, и поэтому не могу их сортировать, так это или нет. Но теоретически, да, это так, потому что им нужно оправдание и того, что они делают, а главное того, что они оправдывают и пропагандируют. Вот. И, конечно же, то, что церковь патриарха Кирилла охотно дает им это оправдание, и, ну, они это подхватывают. Вот, и тиражируют, создавая новые тексты, новые иконы, жития новых святых, героев и так далее.
Почему в современной России после стольких лет Советского Союза, после всех разговоров о том, что Россия – это светское государство, церковь становится настолько удобным оправданием для насилия и для агрессии? Почему она зачастую тесно связана с национализмом, как такой идеей обособленности и избранности?
Ну, церковь уже довольно давно связала себя с путями государственности имперской со времен императора Константина. А затем, я думаю, что где-то уже в XIV веке начинается это, ну, больше, наверное, чуть позже, да, уже в XV, в последние годы Византийской империи, там происходит очень интересный синтез, совершенно необычный для православие как раз, это синтез эллинизма и ортодоксии. Эллинство, эллинизм – это были ругательства в христианской литературе первого тысячелетия. Это синоним язычества. И всевозможные почитатели Платона, они были скорее под подозрением у духовной цензуры, духовной власти. Всевозможные неоплатоники типа Полифона, в общем-то, плохо кончали. Вот. Но, да, и вот есть интересный эпизод, когда турки захватили Константинополь, 1453 год, султан-завоеватель Мехмед II встречается с лидером православной общины. Патриарха не было, он к тому времени скончался. Но он знал, что православные Константинополя уважают некого монаха Геннадия Схалария. Он с ним встретился и спросил, кто ты? В ответ, ответ был такой. Наверное, я должен был бы сказать, что я эллин, но это означало бы, что я язычник. Нет, поэтому все-таки я христианин и монах, да? Да. И тем не менее, вскоре греческая церковь, культура стали делать акцент на том, что мы эллины, но они уже потеряли все. Они потеряли славянские окраины, да? Они потеряли свою государственность. Единственное, что у них осталось, это вера и язык, как это часто бывает у покоренных народов. И, соответственно, одно начинает сливаться с другим, и теперь уже вот такой православно-церковный эллинизм становится мейнстримом балканской культуры, поствизантийской. Вот. А, естественно, это заимствуют уже балканские народы, болгары, сербы, румыны. Вот. И со временем это приходит и на Русь. Ну, попозже, правда говоря, немножко приходит и на Русь. Так что синтез православия и народности, очень интересно, что официально у нас этот синтез был приглашен в начале 19 века, причем человеком, который был одинаково далек и от того, и от другого, и вообще был человеком традиционной сексуальной ориентации. Да? Но об этом православные обычно не знают и не помнят. Вот. Это стало официозом. А затем так уж повезло, что удар большевиков приходился тоже сразу наотмашь и по русскому самосознанию, русской традиционной культуре и по церкви. И поэтому, когда сбрасывали там Пушкина с корабля современности, одновременно сбрасывали колокола с колокольни, и это опять создало вот ощущение того, что все это очень едино, без этого никак нельзя. И когда появилось, вот царя расстреляли, и Пушкина сбросили, и патриарха арестовали. И поэтому чувство желания восстановить некую историческую норму и правду, оно оказалось, естественно, очень сильно. Вот. И поэтому происходило потом уже не возрождение какого-то такого космически чистого, рафинированного христианства, а вот именно этой сложной амальгамы с национальной историей. Ну и много там других причин было, но вот мы имеем то, что имеем.
А то, что мы имеем, это хорошо или плохо? Должна ли церковь отделяться от государства?
Ну а что значит должна? Она это может делать, когда государство выталкивает ее ногами из своей постели. Пошла вон. То есть церковь, православная церковь показала, что она умеет жить в самых разных культурно-политических условиях. Может быть, жить в условиях столетних гонений, может быть, в условиях такой политической изоляции, как, например, во Франции. Но как только появляется возможность прибрать власть к рукам, она это мгновенно будет использовать. То есть пока церковь политически стерилизована, не по своей инициативе. Она говорит, как паинька, мы за свободу совести, толерантность и так далее. Но едва появляется возможность начать что-то диктовать власть имущим элитам, безусловно же, тут же все будет говорить о пасторском долге патриарха и так далее, что он просто обязан дать советы президенту и прочее, и прочее.
То есть все-таки это плохо? Или хорошо?
Для кого как?
Для вас.
Для меня? Нет, ну у меня здесь тоже к этому сложное отношение. Потому что в этой долгой истории отношений церкви и государства были и добрые стороны, были и плохие.
И что является хорошим примером взаимодействия церкви и государства?
Ну, слушайте, вот, например, пришли английские колонизаторы в Индию и запретили сожжение вдов. Нарушили местную благочестивую религиозную традицию. Хорошо это или плохо?
То есть вот через такую призму? Я просто говорила скорее о том, как, что...
История сложна, нету здесь белых и пушистых.
Хорошо, тогда сделаем небольшой перерыв. Диакон Андрей Якураев в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». На shop.diletant.media появилась книга «Оскорбленный взор». Она ознакомит вас с историей политического иконоборчества, расскажет, какие существуют политические знаки, помимо памятников, и почему борьба с идолами вызывает так много споров. Можно подробнее почитать на shop.diletant.media. Книгу можно заказать там же. Там же можно посмотреть и другие книги, и журналы, которые мы продаем. Средства с продажи идут на зарплату журналистов, на зарплату тех, кто сидит за кадром. В общем, для работы «Живого гвоздя» ваша поддержка необходима. Без вас мы бы работать не смогли. Продолжаем эфир. Андрей Вячеславович Кураев у нас на YouTube-канале «Живой гвоздь». На территории храма в Омске появился баннер с буквой Z, плакат с надписью «Русская церковь за русское воинство». Ну, в общем-то, это не единичные примеры. Массовые, глобальные РПЦ поддерживают войну. Есть ли для этого какое-то оправдание? Может ли церковь поддерживать агрессивные действия в отношении другой страны?
Ну, исторически, безусловно, может и всегда это делала. То есть представить себе, что какая-то такая национально значимая церковь, церковь большинства в данной стране, и чтобы она осуждала войнушку, которую развязала ее глава, ну, таких примеров крайне мало, и, ну, это возможно разве что где-нибудь в США, где, опять же, не было никогда государственной религии, где не было такой религиозной монолитности. Вот, и поэтому, да, там был какой-нибудь Билли Грэм, который всех американских президентов наускивал на войну, хоть в Корее, хоть в Афганистане и так далее, в Вьетнаме, да. Но при этом были и другие протестантские же проповедники, которые, темнокожие в том числе, но и белые тоже, которые осуждали эти военные акции. Вот. А в православном мире нет, пожалуй, такого даже и нет. Один случай приписывает себе патриарх Кирилл Гундяев, утверждая, что вот он когда-то лишился поста за то, что проголосовал на какой-то коммунистической конференции за резолюцию, осуждающую вторжение советских войск в Афганистан. Вот. Но это некая сказка, которую он сам про себя придумывает. Там просто по датам не совпадает, когда эта резолюция была, и сколько, в каком году он был лишен своего поста представителя, вот, ректора Ленинградской духовной академии и так далее. Вот, так что это сказка. А так, чтобы церковь выступала против войны, ну, как, ну, патриарх Алексий II несколько раз выступал против чеченских войн, но, опять же, общая атмосфера в обществе тогда была такая, и власть была никакая, у которой все-таки в четкой политике не было. Я помню, в те годы один политолог, кремлинолог сказал так, что эту войну легко прекратить, чеченскую. Надо просто, чтобы хозяин одного кремлевского кабинета прошел по коридорчику, зашел в соседний и набил морду его хозяину. Вот и все. То есть для этого не надо посылать десантные полки и дивизии в Грозный. Тогда это было так. Вот. Ну и, соответственно, когда тогда действительно башен у Кремля было много, и поэтому это давало свободу патриарху Алексию говорить то так, то этак. Но он вот считал тогда, как бы, что «ноблес оближ» выступать против этой войны. Вот когда власть укрепилась, то, естественно, что уже и он сам, а тем более его преемник, они стали говорить как надо Кремлю. Вот. Понимаете, ну штука такая, что я скажу так, церковь, есть, как мы говорим, о каком-то социокультурном институте, она не будет выступать никогда против войны, которую ведет ее государство. Вот. А вот отдельные люди, которые, может быть, создают некую невидимую церковь праведников мира, вот отдельные люди это могут делать. Это серьезный вопрос, в какой степени Нагорная проповедь Христа, она адресована одиночку или же большим человеческим коллективом. И вот такое ощущение, что все-таки, хотя вроде бы там это «мы» звучит часто, и само слово «церковь» 110 раз употребляется в Новом Завете, но такое ощущение, что все-таки Нагорную проповедь исполнять могут только очень небольшие группы людей, ну, типа вот этих раннехристианских монашеских общин, да, в 4-6 веках, ну, или христиане-мученики еще более ранних времен. А когда речь о многомиллионной народной церкви, то обычно там температура средняя по градусу, она никак не выше покойницкой. Вот, то есть нравственный уровень массового христианства, пожалуй, никогда не отличается от массового уровня их заграничных и иноверных соседей.
Из Болгарии выдворили священников Русской Православной Церкви. Они служили в Софии, их заподозрили в работе на российские спецслужбы. Разумеется, Москва выражает крайнее возмущение, грозит последствиями. Но здесь вопрос. Это гонение на религию на основании принадлежности к РПЦ со стороны Болгарии? Или все-таки это оправдано? Может быть, действительно, российские священники, священники Русской Православной Церкви являются каналом влияния со стороны Кремля?
Поскольку я не работаю с болгарской контрразведкой, равно как и с советской внешней разведкой российской, у меня нет информации о том, что именно делали эти священники. Но давайте вкратце посмотрим, да? Вот в общем. То есть, ну, первое, использование священников в интересах разведки – это традиция древняя и универсальная. Расскажу только один эпизод, достаточно нейтральный. 1941 год, весна, Швеция – нейтральная страна, и шведский лютеранский пастор приезжает в Польшу, оккупированную Германией. И там, ну, порты-то работают, и шведские моряки, они заходят в польские порты. Да, и вот он в этих польских портах, пребывая во всяких пабах, беседует с немецкими моряками, и понимает, что Германия готовит большую десантную операцию в Норвегию. Поняв это, этот пастор делает донесение не своему епископу, а в шведскую разведку. Швеция – нейтральная страна, и которая торгует с Германией, у нас любят об этом сейчас говорить, но шведы немедленно передали эту информацию английской разведке. Английский флот снялся с якоря и пошел защищать Норвегию, но опоздал на один день. Буквально вот эта вот такая трагедия весны 41-го года. Да? Но это имело грандиозные последствия для всего человечества. Потому что именно потому, что английский флот позорно опоздал, в результате именно этого Чемберлен ушел в отставку. Лидером Англии стал Черчилль. А если бы Чемберлен остался, то еще непонятно, Англия вполне могла бы и капитулировать, выйти из войны. Вот, а Черчилль – бульдог, который держался до последнего в самые темные времена. Так что здесь все очень сложно. Но я к тому, что были восточные патриархи, которые были прямыми платными агентами московских царей или петербургских императоров. Все это бывало и в православном мире, ну, про католиков говорить уж нечего, сколько там иезуитов на шпионе в самых разных странах мира. Агенты кардинала Ришелье, воспетые известным писателем французским и так далее. Так что само по себе это, в этом нет ничего удивительного. В советские времена, понятно, вот скажем, ну, в Москве архивы КГБ закрыты, а в Киеве их открыли. И там, да, конечно же, картинка очень безрадостная для репутации православной церкви. Сколько там этих было агентов и так далее, по внутренним отчетам этого советского ведомства. Да, теперь дальше. С конфликтом Болгарии. То есть, поэтому исключать того, что некий священник посланный работает за границу, он при этом не работает, не исполняет параллельно каких-то иных функций, но отрицать это никак нельзя. Утверждать, что именно это было в данном случае, ну, тоже у меня таких данных нет. Но есть одна маленькая деталь. Значит, удалены два священника. Один настоятель, отец Васян, второй священник из Минска. И вот как раз об этом Минском, да, в Минске служил раньше Васян до назначения в Софию. Он был как представителем патриарха, непонятно совершенно зачем, он был представителем патриарха в Минске с непонятными совершенно функциями. Дальше, из Минска этот священник, он был известен тем, что он организовывал военно-патриотические кружки молодежи в Гродно, потом в Минске. Вот, и причем там на сайтах, которые с ним были связаны, там Георгиевские ленточки, само собой, но там и призывы освободить Украину и так далее, бывшую Украину подчеркивается, много чего такого, да. И перед самым назначением он несколько месяцев служил в Елисаветинском монастыре в Минске, который тоже славен тем, что там совершенно такой вот политизированный духовник, и это такой центр именно русско-мирской пропаганды в Минске. Вот. Так что поэтому предполагать, что эта пара работала в интересах пропаганды так называемого русского мира, это, мне кажется, весьма возможное предположение. Да? И опять же, понятно, что это действительно македонцам и болгарам могло не понравиться. Македонская разведка сначала запретила им въезд в Македонию этой парочке, а уже потом и болгарская разведка. Теперь дальше. Сам этот храм, у него очень сложный статус, потому что, с одной стороны, это был храм вроде посольский, на земле России, посольства Российской империи построенный. Потом это был храм эмигрантов. Уже в советско-болгарские годы была договоренность между церквами, что все эти эмигрантские храмы уходят в болгарской патриархии, и болгарская патриархия туда назначала своих священников, ну и Москва тоже, да, то есть практика такая, что в Москве, что в других посольствах церковных, ну, скажем, посол назначается, скажем, патриархом московским туда, но у него функции декоративные, а это реально городской храм, и крестить, венчать, отпевать, это уже какие-то местные попы это делают, назначаемые местным патриархом. Аналогично в Москве, в болгарском подворье, да. Вот, но в 97 году московское посольство каким-то образом оформило какой-то, я не понимаю, как это так, нотариальный документ, не документ правительства, а документ, что, дескать, это вот собственность посольства, и земля, и храм. А коли так, то тогда, значит, посольство считает этот храм своей собственностью, и если наша пропаганда российская кричит, что храм закрыт, простите, закрыть его могли только российские власти, только российский МИД, российское посольство.
Да, при этом, насколько я понимаю, болгарский патриархат считает храм своим, просто переданным в пользование РПЦ.
Да, поэтому здесь важно сравнить документы, представления, что и как. Вот уж точно болгарское подворье в Москве не является собственностью болгарской церкви. Вот никак. А поэтому вполне возможно, что и зеркальная позиция. Вот, кстати говоря, подворье болгарской церкви в Румынии было когда-то, иначе уже было в центре города, потом оно было закрыто, и до сих пор это университетская церковь. То есть этот вопрос до сих пор не урегулирован в отношении болгарской и румынской церквей. А это было бы нужно, потому что все-таки диаспоры довольно сильные, и там, и там, болгарская в Румынии, румынская в Болгарии. Это было бы хорошо, если бы эти храмы были бы, работали там. Нет, простите, университетский храм в бывшей русской церкви в Бухаресте. Вот. А болгарское подворье, ну, оно, кажется, закрылось как раз совсем недавно. Оно действовало в советские годы в обычном приходском храмике, но, по-моему, закрылось потом. Вот. Да, так вот, соответственно, патриарх назначил дополнительно священников этот храм уже после изгнания этих русско-белорусских. Вот, то есть болгарская церковь, болгарские власти храм закрывать не собираются. И нет никаких правил, что если настоятель не может в храме быть, то значит храм закрыт. Но такого нет и не было никогда. Есть возможность делегировать какие-то свои полномочия, есть возможность дистанционного управления, есть возможность самоуправления, в конце концов, общины, которая остается на месте. Вот, поэтому кричать «Ах, караул, вокзал уходит!» то, что, чем занимается посол Митрофанов, если не ошибаюсь, посол России в Болгарии, ну, это не очень чистоплотно.
Москва, разумеется, говорит об ответных мерах, но я не очень понимаю, что здесь может предпринять Россия.
Даже не знаю.
Какие-нибудь зеркальные меры?
Запретить импорт болгарских помидоров, но, кажется, их и так нет. Вот, потому что выгонять болгарского священника, ну, как-то это очень странно, поймите, для патриарха Кирилла и так проблема то, что он все более и более становится персоной нон-грата в православном мире. Если он еще сейчас построится с болгарской церковью, то как? В данном случае это действие не болгарской патриархии, а болгарского правительства. Да? Вот. Поэтому зачем же выгонять болгарского священника из Москвы?
Ну вот вы говорите про патриарха Кирилла, который теряет позиции в православном мире. Но вопрос, патриарх Кирилл, насколько он имеет влияние на российскую политику? Понятное дело, что российская политика имеет влияние на него. Сам он может сказать, вот этого, пожалуйста, не делайте, священников не трогайте?
Нет, он может отстаивать какие-то свои и корпоративные интересы. То есть это он может. Он пробует, конечно же, всячески расширить зону своего влияния и контроля. будь то в школе, где он много лет носится идея о том, что основы православной культуры должны во всех 11 классах преподаваться, а не только в 4-м, в армии, в масс-медиа и так далее и тому подобное. И в этом смысле, как лоббист, он достаточно успешен, патриарх Кирилл. Вот. Но, опять же, главное условие его лоббирования в том, что он продает себя взамен за оказываемые ему услуги. То есть вот вы нам это, а мы гарантируем вам такую-то и такую-то беспредельную лояльность, да, в вопросах внешней, внутренней политики и так далее. И есть только узкий перечень вопросов, где имитируется несогласие. Это вопросы, прежде всего, биоэтики, да. То есть российское законодательство еще достаточно либерально, да, то есть разрешаются аборты, разводы и так далее, да. Вот для церкви это считается неприемлемым. Вот, и поэтому как бы патриарх Кирилл временами как бы вот что-то гундит на эту тему, но не всерьез. То есть какую-то кампанию серьезную, протест, осуждение не поднимает, скорее блокирует.
Как раз про аборты хотела поговорить. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов выступил с предложением снизить срок прерывания беременности до 8 недель. Сейчас это 12 недель, но для меня это звучит очень странно. Для церкви все-таки аборт – это грех, вне зависимости от того, сколько недель прошло. Разве можно здесь на такие полумеры идти?
Да, есть серьезный вопрос, потому что действительно, с точки зрения церковного учения, минута появления новой жизни – это минута оплодотворения. Вот. И дальше срок уже не так уж и важен. Более продвинутые, конечно, люди они начнут говорить, что большинство оплодотворенных яйцеклеток погибает все равно там, и так далее. Но это уже, что называется, мало кто из православных, в том числе священников, знает и с этим как-то разбирается. Вот, есть интересная была какая-то мысль святого Григория Нисского, он в духе так вот аристотелевском, это святой 4-го столетия, один из учителей церкви, он говорил, что, ну, как бы, понимаете, там был спор Платона и Аристотеля, да, у Платона переселение душ, и это означало, что душе, по большому счету, все равно в какое тело вселяться, она может взаимодействовать и с телом кролика, и с телом человека, и с телом баобаба, да. Вот. А Аристотель говорит, что нет, душа – это интеллехия именно тела, и душа – это душа, конкретная душа, она к данным, с данным телом связана, она к нему приспособлена и так далее, поэтому душа не может приходить из тела в тело. Значит, дальше. К этому времени Аристотелю было известно, что эмбрион проходит, ну, имеет разные формы. Мы-то знаем из школьных учебников, что он бывает на рыбку похож, там, на малька, еще на кого-то, да, постепенно, пока человекообразным становится. Но, очевидно, вот эти разные формы развития эмбриона были известны и древним грекам, поэтому Аристотель говорил, что... не Аристотель, а Григорий Нисский в 4 веке уже, что вот когда этот зародыш становится человекообразен, вот тогда с ним сочетается человеческая душа. Вот если эту позицию занять, то можно предположить, что прекращение функционирования зародыша, эмбриона на той стадии, когда он еще не антропоморфен, а критерий это опять очень-очень спорная вещь, вот, ну, здесь как бы открывается некое пространство для дискуссии. Но мейнстрим все-таки четкий. Первые секунды оплодотворения, появилась эта зигота, все это значит уже новая жизнь. Вот. И в этом смысле, конечно, слова отца Федора, они еретичны. Вот. Это показывает, что общая стратегия здесь для патриархии важнее не догматы, а реал-политика, потихонечку дожать. Сначала запретить аборты в частных, запретить аборты на деньги государственного страхования, потом запретить аборты в частных клиниках, а только в государственных, потом сказать, простите, а государственные клиники на деньги налогоплательщиков содержатся, это мы, которые православное большинство платим, мы не хотим, чтобы наши налоги так использовались. Ну и так далее, потом отмена абортов по социальным показаниям. Да, а потом ужесточение требований по поводу медицинских абортов. И в итоге, конечно же, в пределе это тотальный запрет, а потом, ну ладно, так и быть, давайте обсудим парочку исключений. Типа, когда продолжение беременности смертельно опасно для женщины, или когда это жертва изнасилования. Ну, скажем, например, католическая церковь, да, которая для патриарха Кирилла всегда образец, там, например, ну, последовательная позиция, и у них лет 15 назад была причислена к лику святых женщин, которая которую врачи предупредили, что поражение беременности придет к смерти ее, она, тем не менее, не сделала аборт, и ребенок-то родился, она умерла, как и предсказывали врачи, и вот ее как мученицу канонизировали. Это действительно жертва. Ну, я согласен с этим, да, это жертвенное поведение. Вот человек решил, что пусть лучше я умру, но мой ребеночек будет жить, да. Пусть совсем крохотный, еще не родившийся. Вот, но за этим решением организации стоит вполне совершенно определенная этическая доктрина, этико-медицинская доктрина, да. И она, она именно такая, что вообще-то нельзя ничего.
Но канонизация канонизации, но все-таки, кроме Польши, во всех европейских западных странах аборты разрешены, и женщине не препятствуют принять решение самостоятельно, если уж на то пошло.
Ну и в России пока это так, но мы с вами говорим о том, что патриарх Кирилл Клобист, он, конечно, понимает, что когда он выходит с этим в администрацию президента, ему говорят, да мы же и не против, но это создаст лишнюю волну напряженности, а нам это сейчас ни к чему. Поэтому потерпите. Он терпит.
В чате слушатель наш Илья Евсеев спрашивал, как вы думаете, как сейчас складываются взаимоотношения РПЦ и Армянской Православной Церкви? Ну, на фоне Карабаха и на фоне того, что Россия не поддержала Армению.
Видите ли, считается, что мнение церкви высказывает епископ. Глава Русской Церкви, московский епископ, на эту тему ничего не сказал, кроме общих слов «давайте жить дружно». Вот. А зато есть представитель епархии в Баку, потому что у Русской Церкви есть азербайджанская епархия. И вот там сейчас, правда, года полтора назад умер архиепископ Александр, вот. Но как бы там есть его исполняющая обязанность, по-моему, тоже Александр, но архимандрит. Вот, и на сайте местной епархии, и в азербайджанских масс-медиа там совершенно четко. Мы молимся о нашем великом вожде, великом отце, Гейдарович Алиев, о нынешнем президенте, да, о нашей победоносной армии и так далее. То есть там не то что 100%, там 300% поддержка всех таких силовых действий азербайджанского правительства в Нагорном Карабахе. Вот. А недавно была создана и армянская епархия Русской Православной Церкви, но она по совместительству является еще и африканской. То есть человек, который является епископом ереванским версии РПЦ, он же называется и экзархом в Африке, митрополит Леонид. Да, и это такой, ну, супер воинствующий путинист. И вы знаете, он тоже так увлеченно комментирует всевозможную серию переворотов в Африке, что вот Армению он просто не заметил. Итак, что мы видим? Все епископы молчат, РПЦ, на эту тему. И только одна бакинская епархия говорит, но она говорит языком Азербайджана. Вывод: РПЦ поддерживает силовую политику Азербайджанской республики.
А нельзя ли предположить, что это просто на месте решили выступить с поддержкой без одобрения патриарха Кирилла?
Не в этом дело. Если бы это было так, то, наверное, были бы возможности сказать, мало ли спикеров официальных в Москве, которые могли бы нести какие-то свои штрихи. Сказать, это частная позиция или еще что-то, а мы считаем иначе. Но ведь этого же нет. И этого нет ни сейчас, этого не было в одни, сколько, как это называется, 40-дневная война, да, полтора года назад, тоже ничего такого не было.
Мне просто всегда казалось, что с религиозной точки зрения Армения гораздо ближе к России, чем Азербайджан, просто в разы.
Ну, видите ли, патриарх Кирилл уже сказал не раз, что ислам гораздо ближе к православию, чем к католичеству. Это, конечно, не армянская вера, но тем не менее, да. То есть для него важнее все-таки это исламские факторы, важнее общие интересы путинской геополитики, в которой почему-то считается, что вот дружба с Эрдоганом, она важнее, чем что бы то ни было иное.
Спасибо огромное. Это был диакон Андрей Кураев в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Очень приятно было видеть вас у нас в эфире. Давно вы к нам не приходили.
Спасибо.
После нашего эфира не будет программы «Цена вопроса». К большому сожалению, Сергея Алексашенко сегодня нет, зато будет в 9 часов программа «69 минут» с Лизой Лазерсон и Олегом Кашиным. Как всегда, жаркие дебаты. Приходите, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и, в общем-то, нашему эфиру ставьте лайки, тоже пишите комментарии, интересно ваше мнение, и подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь». Если есть возможность, переходите на shop.diletant.media и еще переводите донаты, либо подписку оформляете, такая возможность тоже есть. Даже есть возможность через криптовалюту нам какое-то пожертвование перевести. Всем спасибо огромное и хорошего вечера.